С одной стороны, шведов, обещая им Лифляндию и все нами завоеванные провинции возвратить, а с другой стороны, поляков, обещая Сим, Смоленск и Киев, аки непостоянному народу, который через деньги и угрозы ко всему без великого труда склонить можно, на нас напустят. Пока между тем прусский двор сам в середину через Курляндию нас атаковать и так обще с ними Россию в прежние ее границы привести стараться будут, не упоминая еще при том о турках и татарах, у которых уже как французские, так и прусские эмиссары действительно имеются. Необходимо нужное и зрелое рассуждение не точью нашей предбудущей безопасности, но и нынешних российской славе интересу толь удобополезных конъюнктур подали мне повод вашему сиятельству, яко верному ее императорскому величеству поданному и сущему сыну Отечества, а моему милостивому патрону выше изображенное мое искреннее мнение по совести и по всегдашней моей верно-рабской ревности ко всевысочайшей чести, славе и службе ее императорского величества, сколько моего смыслу есть сим откровенно сообщить. Всему свету известно, какой великой депенденцией прусский двор при жизни Петра Великого от нас зависел, и что тогда здесь, в Польше, никакой инфлюенции не имел, напротив того, в какую он и двор ныне великую, наипаче нам весьма опасную силу пришел. Прусский двор нас ныне притворством токма для того уласкать и усыпить ищет, дабы мы по нашим натуральным интересам нынешними нам только удобными конъюнктурами не пользовались, ибо он совершенно удостоверен, что токмо ее императорское величество в состоянии находиться в непродолжительном времени все нынешние и единственно токмо от него и Франции произведенные европейские замешательства и невинной крови пролития пресечь и прежний систем и баланс в Европе, при котором Россия всегда в благосостоянии находилась, восстановить и все дальновидные, их и нам всемерно опасные замыслы вдруг прекратить, при том же с утверждением общего в Европе покоя бессмертную себе славу, а государству своему существительную пользу получить. Толь немалое число обретающихся ныне при нашем дворе чужестранных послов – чему в древних временах никакого примера сыскать не можно, довольно показует, коль прилежно почти всякая потенция дружбу нашу получить старается, и что, следовательно, при нынешних дел обращениях токмо от нас самих зависит, не токмо наших натуральных друзей сохранить, но и при восстановлении нарушенной французским и прусским дворами вышепомянутой европейской системы и балансу собственную нашу предбудущую безопасность на добром основании вечные времена утвердить. При том же всякой благоразумной и здравой политике главнейшая максима всегда сия быть имеет, чтоб заблаговременно не допущать, дабы сосед мой в наибольшую, следовательно, мне самому не иначе, но весьма предосудительную силу не приходил, ибо коль больше он и себя усиливает, то львящий я себя сам в бессилие и очевидную опасность привожу. Для восстановления равновесия в Европе нужно было поддержать Австрию против Пруссии, а для этого прежде всего нужно было прекратить неприязненное отношение русской императрицы к королеве венгерской, возникшей по делу Ботте. Январь-февраль месяца 1744 года прошли в Вене у Ланчинского в бесплодных требованиях скорого и точного ответа насчет сатисфакции по делу Ботты. Ему отвечали прежние, что наряжен суд, что в дипломатических переговорах можно гнуть и поворачивать дела в ту или другую сторону, но в суде другое. По законам поступать надобно, а законы гнуть и переломить нельзя. В марте по указу из Петербурга Ланчинский объявил на это, что передача дела Ботты в суд неприлична и излишня, что императрица по естественному праву ожидает сатисфакции, явной и соразмерной тяжкому преступлению Ботты. В таких затруднительных обстоятельствах венский двор прибег к посредничеству саксонского. король Август III предложил свои дружеские услуги для прекращения дела Боты. Но Ланчинский должен был объявить, что иностранные державы как вначале не имели участия в деле Боты, так и теперь не имеют. Пусть на посредства не полагаются, дают должную сатисфакцию, а императрица не вступается в то, каким порядком королева прикажет судить Боту. При этом Ланчинский прибавил, что следствием упорства Венского двора будет отзыв его посла из Вены. Боте был объявлен домовой арест. Министры обходились с Ланчинским ласково, но постоянно уклонялись от разговоров о деле Боты. В июне Улифельд предложил Ланчинскому присутствовать при допросе Боты. Тот отвечал, что так как Бота во всем запирается, то он не может быть свидетелем таких отлыганий и вступаться в судебные порядки, ибо императрица прямо объявила, что она в них не вступается, а требует удовлетворения на основании несомненных свидетельств виновности маркиза. Через несколько времени Улифельд объявил Ланчинскому, что комиссия по делу Боты кончила свои занятия, но никакого приговора не положила, а подала письменно свои мнения, которые посылаются ко двору императрицы. Между тем королева, перенесши дело снова на дипломатический путь, велела Боту перевести за арестом в замок города Граца на 6 месяцев и долее, если императрице будет угодно. Если же такой способ удовлетворения не примется при русском дворе, то из Вены потребуют сообщения полных следственных актов вместе с допросами и ответами преступников. В таком случае Боту опять сюда привезут из Грации, и процесс против него будет возобновлен. Ланчинский отвечал, что отвезение Боты в Грац не составляет достаточного удовлетворения, и что он, Ланчинский, получил указ выехать из Вены. Улифельд изумился и просил подождать извещения, как будет принято императрицей распоряжение королевы относительно заточения Боты в Грац. Ланчинский согласился ждать на том основании, что отсылку Боты в Грац можно почитать началом удовлетворения. В Вене должны были спешить окончанием дела Боты, потому что новые движения прусского короля опять ставили Марию Терезию в опасное положение. В начале августа Ланчинский писал: «Дела здешние вдруг в великую опасность пришли. Ежечасно ожидается ведомость о вступлении многочисленных прусских войск через Саксонию в Богемию, без всяких околичностей, говорят, почти публично, что если Ваше Императорское Величество здешнему двору руки помощи не подадите, то этот двор вместе с Саксонским придет от Пруссии в крайнее разорение, и оба будут раздавлены». Прусский король издал манифест, что он против королевы ничего не имеет, и об его интересе дело не идет, но он принимает на себя защиту императора и хочет быть посредником между воюющими сторонами. Здесь знают подлинно, что между императором, королем прусским, курфюрстом пфальцким и принцем Гессен-Кассельским заключен договор, по которому король прусский обязался императору доставить Богемию, а император обещал ему из нее уступить 3 округа. Король польский, как курфюрст саксонский, должен потом ожидать своей очереди. Король прусский присвоит себе Лузацию на том основании, что прежде она принадлежала к Силезии. Потом доберется и до ганноверских земель под каким-нибудь предлогом, и так одного соседа за другим будет обирать и над всеми ругаться. Теперь, например, не ожидает саксонского двора ни позволения, ни указания пути, прямо прислал ему описание дороги, какую прусские войска пойдут через саксонские владения. В это самое время Ланчинский объявляет министрам, что он отъезжает из Вены в Дрезден вследствие дела Боты. Сначала ответом было изумление и плечами пожимание. Потом министры начали говорить: «Будет от вашего выезда нашим неприятелям утеха, а приятелям уныние. Печально, что союзники, имеющие с нами естественные общие интересы, так осязательно нас покидают, особенно при нынешнем нападении от Пруссии. В третий раз приходится призвать на помощь Бога и самим обороняться по крайней возможности. Что могла сделать королева более, как отправить графа Розенберга послом с пространнейшими инструкциями, дать императрице полное удовлетворение? Министры подавали вид, что посланник остался в Вене. «Но я», — писал Ланчинский, — «рабски рассуждая, что в последнем указе явно и повторительно безо всякого условия предписано мне выехать, и не зная, с чем к вашему величеству королевин министр пришлется», не мог обратить внимание на их внушение. «Не мое рабское дело в то вступаться, чего рассмотрение ваше величество сами себе предоставить соизволили». 31 августа Ланчинский выехал из Вены в Дрезден, а между тем Розенберг уже был в Москве и 22 августа подал канцлерам промеморию, в которой говорилось: «Из всех неприятностей, какие Ее Величество Королева испытала со времени вступления своего на престол, ни одна не была и так прискорбна, как нечаянное известие, что ее министр, при дворе Ее Императорского Величества, обвинен в мерзостном и проклятие достойном преступлении». Ее Королевина Величество тотчас приметила, что ее столь многочисленные, частью явно озлобящиеся, частью для вида только примирившиеся неприятели, воспользуются этим случаем для возбуждения несогласия и холодности между императрицею и королевою, зная, что ее императорское величество славы достойное и неизреченными великими качествами одаренная монархиня, не так, как они с презрением всякого страха Божьего, договоры, обязательства, клятвы, ручательства и все то, что только святым в обществе человеческом назваться может, ногами попирать привыкли. Как христианская, богобоязливая государыня и достойная дочь и наследница Петра Великого и Екатерины по окончании победоносной финляндской войны весьма легко могла бы припомнить ту великую дружбу, которую государь-родитель ее имел с римским императором Леопольдом, и то торжественное обязательство, которое в 1726 году императрица Екатерина дала за себя и за своих наследников относительно австрийского наследства и своим святым императорским словом утвердила.